Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах. Варакса, армейский друг отставного майора Одинцова, примчался в Питер с Ладоги на помощь сразу же, как только понял, что тому грозит серьезная опасность. В квартире у Одинцова Варакса увидел спящего историка Мунина. Пока тот почивал на диване, Варакса погрузился в изучение научного труда Мунина. Он хотел узнать, почему за историческими выкладками об общеизвестных деяниях трех русских царей гоняются офицеры Академии безопасности. Сотрудник Интерпола Салтаханов, которому генерал Псурцев поручил расследовать смерть двух офицеров Академии, был озадачен. Каким образом какие-то детали отсутствующего документа, составленного сбежавшим автором, могут представлять интерес для неизвестного противника? Он понял, что генерал рассказал ему далеко не все.
Читает Владимир Левашов.
В каждом новом деле с чего-то надо начинать. Салтаханов начал с того, что заварил крепкого чаю, наполнил кружку с изображением оскаленной пасти и включил компьютер. На экране всплыл снимок техасского красного волка. Листы со скудной ориентировкой на Мунина, полученные от генерала, до поры легли в сторону. Как искать исчезнувшего историка, примерно понятно. А первым делом предстояло разобраться с рефератом, который Академия получила от розенкрейцеров, и составить представление об основном тексте. Не зря, говорят мудрецы, в жизни стереть ничего нельзя, но дорисовать можно. Поначалу Салтаханов отвлекался от чтения и лазал в интернет за справками, но скоро понял, что такими темпами далеко не уедешь. Придет время и для деталей, а сейчас волку надо не кусок-другой урвать. Его цель — овладеть добычей целиком. То есть попытаться нащупать тайну трех монархов, которая стоила жизни паре академиков. И Салтаханов принялся внимательно изучать страницу за страницей. Конечно, Псурцев слукавил. Исследование выходило далеко за рамки школьного курса истории. А сведения о жизни Ивана IV, Петра I и Павла, собранные Муниным, подтверждали: государи настолько же похожи друг на друга, насколько отличаются от остальных правителей. Информацию о выдающейся троице историк разложил по полочкам. Полочек оказалось 12. Рождение, образование, правление, законотворчество, отношения с духовенством, артиллерийская тема, война, рыцарство, лев с единорогом, строительство, семейная жизнь и, наконец, итоги царствования. Салтаханов пошел от полочки к полочке вслед за Муниным, прихлебывая чай и составляя конспект. Иван Васильевич родился в 1530 году. С трех лет он великий князь московский, а мать регенша при малом сыне. Однако на деле страной управляла семибоярщина. В 16 лет Иван обрел реальную власть, венчался на царство по строгому византийскому обряду и стал первым русским царем. Из Великого княжества Московского создал новое государство – Россию, династическую наследницу Византии. Прожил 53 года. Умер скоропостижно от обострения хронической болезни. Петр Алексеевич родился в 1672 году, венчан на царство 10-летним мальчиком, регеншей стала его старшая сестра. Сперва у власти сменялись временщики, а с 17 лет Петр начал править самостоятельно. Возвел Россию в ранг империи и стал первым российским императором. Прожил 53 года. умер скоропостижно от обострения хронической болезни. Павел Петрович родился в 1754 году. В возрасте 8 лет после убийства отца любовниками матери оказался единственным законным претендентом на престол. Мать же, никаких прав на трон не имевшая, сначала намеревалась стать регеншей под предлогом малолетства сына, однако позже все-таки воцарилась под именем Екатерины II. Вопреки ожиданиям, она не передала власть по достижении Павлом совершеннолетия. Корона досталась ему только в 42 после смерти матери. Павел успел совместить титулы императора и главы Русской Православной Церкви, а 4 года спустя погиб от руки заговорщиков. В умелых руках Салтаханова реферат постепенно превращался в привычное досье, с которым удобно работать. Портреты подследственных необходимы, куда же без них. Иван IV получил великолепное образование, знал иностранные языки, обладал феноменальной памятью и редкой эрудицией. Он был тонким стилистом, талантливым писателем и поэтом. В православном церковном каноне до сих пор сохранились его литургические тексты. Славился как блестящий оратор. Друзья и недруги сходились на том, что царь Иван – муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и многоречив зело. О библиотеке Ивана Грозного по сию пору ходят легенды, а первые российские книги напечатаны на его собственные деньги. Петр I говорил на нескольких языках, прекрасно знал математику, военное и морское дело. Всю жизнь глубоко интересовался науками, был выдающимся инженером и фортификатором. Его называли одним из самых образованных государей Европы. Ганноверская курфюрстина утверждала, если бы Петр получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум. Павел славился не только блестящим образованием. Его заслуженно считали выдающимся интеллектуалом, отмечали веселый нрав и остроумие. Шутки Павла никогда не носят дурного характера. Иностранные современники восхищались его памятью и талантами еще в молодые годы. По остроте своего математического мышления Павел мог бы быть российским Паскалем, писал один. Французский язык и литературу знает в совершенстве, изящно понимая все тонкости, отмечали другие. Ничто полезное и поучительное не оставляется им без осмотра и подробного и тщательного изучения. Прусский великий герцог заявлял, что Павел Петрович, кроме большого ума, дарования и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и предметы. При французском дворе сокрушались: Павел воспитан лучше, чем наши принцы.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Чем дальше читал Салтаханов, тем больше удивлялся. Петр еще куда ни шло, но Иван и Павел у Мунина выглядели совсем непривычно. Умные, образованные, талантливые, эти двое мало напоминали садиста и дегенерата из школьного учебника. 17-летний Иван Васильевич превратил Великое княжество Московское в царство российское, а через 2 года радикально изменил систему управления. Прежде великий князь принимал все решения в узком кругу приближенных. Царь Иван созвал первый земский собор, что-то вроде Совета народных депутатов. Салтаханов не удержался от смешка, прочитав один из вопросов собора: «Как покончить с чиновничьим произволом и взятками?» Все-таки почти 500 лет прошло, а толку-то? С тех пор земские соборы участвовали в обсуждении самых острых государственных проблем. И еще молодой царь ввел в обиход судебник. Сотня статей нового уголовно-административного кодекса перевернули российскую жизнь, или, лучше сказать, привели ее в порядок. В стране появился единый для всех закон. Из крутых реформ государя Петра Алексеевича в школе упирают на мелочь: европейскую одежду и стриженные бороды. А на самом деле Петр создал Российскую империю. Учредил коллегии, первые министерства, и Сенат как высший законодательный орган власти. И уже с помощью сенатских законов, а не по произволу, через коллегии министерства принялся изменять страну. Павел Петрович перещеголял обоих предшественников. Он каждый день издавал по нескольку новых законов. Многие касались государства в целом, однако в первую очередь Павел наводил порядок в столице, вплоть до того, какую носить одежду, когда звонить к обеду и когда гасить свет. Он обязал всех дворян служить, а заплывший жиром гвардии напомнил о строгой дисциплине и крепко прижал хвост. Конечно, реферат Мунина выглядел очень познавательным, но на расшифровку тайного знания не тянул. Салтаханов посмотрел в настенный календарь и, вздохнув, передвинул указатель даты на 15 марта. Романтическую встречу, назначенную на минувший вечер, пришлось отменить еще по дороге в офис. Здорово все-таки поддел его генерал насчет баб. Водился такой грешок за Салтахановым. Был он любвеобилен и пользовался ответным женским вниманием. Но о том, что коллеги, их языком выражаясь, берут на карандаш подробности его личной жизни, Салтаханов до разговора с Псурцевым особо не задумывался. Зачем жить с оглядкой холостому неженатому? Салтаханов глянул в зябкую снежную темень за окном, надел пальто и зашагал к выходу по безлюдному ночному коридору петербургского бюро Интерпола. Глава 6. Долгая ночь. Иерофант. Тот, кто разъясняет священные понятия, учитель учителей, толкователь тайн, главный из посвященных, чье имя запрещено произносить вслух. И Псурцев называл своего ночного гостя иерофантом, хотя прекрасно знал, кто он. Генерал не стал рассказывать Салтаханову, как в 90-е годы среди новых русских розенкрейцеров у него постепенно появились свои люди. Не стал рассказывать, как сделал ставку на самого толкового. С обоюдной выгодой розенкрейцер получал беспрепятственный доступ к документам в секретных архивах, а генерал – информацию о работе влиятельной международной структуры – и тем более не стал рассказывать Псурцев, как самый толковый за два десятка лет прошел всю иерархию ордена снизу доверху при постоянной поддержке генерала. Оба давно привыкли к агентурным псевдонимам, а теперь уже и статус требовал называть Розенкрейцера иерофантом. Роль ордена Розы и Креста в истории человечества окутана многовековыми легендами. Розенкрейцеры – это армия из сотен тысяч ревнителей, учеников, теоретиков, практиков, философов, младших адептов, старших адептов, свободных адептов, магистров, магов. На высшей ступени стоят верховные маги. Но целиком братство подвластно лишь 12 иерофантам. Они царят над всеми, от ревнителей до великих магов, и незримо управляют орденом. Один из иерофантов сидел сейчас напротив Псурцева в мансарде потайного этажа Академии. На голову наброшен капюшон куртки, лицо закрыто медицинской маской, руки в перчатках, на глазах темные очки, странно выглядящие ночью в полумраке кабинета. «Вам же неудобно», — сказал Псурцев. «Снимайте весь этот маскарад и поговорим нормально. Я предпочитаю смотреть собеседнику в глаза».
«А я предпочитаю встречи в более укромных местах», — глухо откликнулся из-под маски иерофант. «Пришлось бросить все дела по вине ваших людей, которые полезли туда, куда лезть было не надо. Не узнаю вас, генерал. Что произошло?»
«Именно это меня сейчас больше всего интересует». Псурцев буравил взглядом стекла очков иерофанта. «Погибли два моих сотрудника, поэтому я жду объяснений. За что их убили?»
«Вы считаете, я должен это объяснять? Вместо того, чтобы контролировать происходящее, ваши люди инсценировали уличное ограбление. Мы давным-давно договорились о порядке обмена информацией. Сегодня американка должна была получить материалы исследования, а я передать их вам вместе с результатами анализа. Именно в такой последовательности. Но, оказывается, вы за моей спиной влезаете в цепочку первым. Причем, как я понимаю, это происходит систематически. Просто система вдруг дала сбой».
«Иерофант», — прорычал Псурцев, — «давайте договоримся еще раз. Во всем, что связано с национальной безопасностью, я буду поступать так, как считаю нужным, и не спрашивать у вас ни совета, ни тем более разрешения».
«С каких пор открытые данные о событиях 200-300-летней давности стали вопросом национальной безопасности?»
«И это тоже позвольте мне решать самостоятельно. Сейчас речь о другом. Вы уверяете, что исследование Мунина не содержит никакой тайны и не представляет особого интереса. А, по-моему, вы пытаетесь меня обмануть».
Удивление иерофанта было неподдельным. «С чего вы взяли?»
«С того, что просто так, из-за стопки бумаги с цитатами из школьного учебника, людей не убивают. Я мог бы допустить, что Мунин расправился с уличными грабителями. Черт ее знает, у народа сейчас по карманам чего только не напихано. Электрошокеры всякие, травматика, да хоть отвертки заточенные. Но мои-то не шпана какая-нибудь». Псурцев грохнул кулаком по столу. «Это были офицеры, прошедшие спецподготовку и вооруженные. Их разделали, как свиней на бойне. Мунина прикрывала группа еще более крутых парней, которые были не против того, чтобы материалы попали к вам, но не хотели, чтобы они достались кому-то еще. И я спрашиваю снова, почему?»
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени Читайте. Продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.